Літературний клуб «Раднік». В ладу с умом и сердцем. Беседу с поэтессой, членом Союза писателей России Евгенией Лагуниной, подготовили и провели наши казанские корреспонденты Марина Платонова и Алексей Пижонков.
Рассудком воевать с любовью безрассудно. Чтоб сладить с божеством, потребно божество. Пьер де Рансар.
Небо и земля.
Чувства и разум.
Физики и лирики.
Этот извечный спор материального и духовного продолжается уже не одно столетие.
Как найти компромисс и сочетать, казалось бы, несочетаемое?
Поэт-лирик с рациональным математическим мышлением. Возможно ли это?
Евгения Лагунина, героиня сегодняшнего родника. Знакомьтесь!
Родилась я в уютном, красивом городе Смоленске. И, в общем-то, наверное, никогда бы его не покинула, если бы не появившиеся проблемы со зрением. Когда мой возраст приближался к школьному, мама задумалась о том, где меня учить, потому что у меня стало падать зрение с 3 лет. Задумались мои родные о том, что учить меня будет сложно в обычной школе. Я ходила в толстых очках и писать уже могла только крупно. Вопрос моего образования к 7 годам стал очень остро. Так как в Смоленске специализированной школы хорошей не оказалось, была только деревенская и низкого качества, меня решили обучать в школе для слепых и слабовидящих, первый интернат города Москвы. Считалась одна из лучших школ специализированных в России. И мама, конечно, скрепя сердце, решила меня туда отдать учиться. Школа, конечно, прекрасная. Там нас очень здорово учили, было много дополнительных занятий, музыкой. Можно было в какой-то самодеятельности участвовать, много кружков. После школы я поступила в университет на факультет информационных технологий, тоже в Москве. Закончила университет неплохо, без троек. Потом некоторое время работала по специальности. Немного удалось поработать преподавателем компьютерной грамотности у незрячих и слабовидящих людей. После чего я поняла, что мое техническое образование мне не дает того, чем бы мне хотелось заниматься. Мне бы хотелось работать с людьми. И так сложилось, что с 2014 года, уже вот ровно 8 лет, я работаю в доме слепоглухих в Пучково, где проходят реабилитацию слепоглухие люди. Занимаюсь преимущественно с тотально слепоглухими людьми, обучая их компьютерной грамотности, работе с мобильными устройствами, преимущественно через брайлевский дисплей.
Когда ты начала писать стихи?
Я их начала писать, будучи школьницей, но мне сложно называть те свои жалкие попытки стихами. Рифмовать начала достаточно рано, наверное, в средней школе. А то, что можно было назвать стихами, наверное, стало появляться в 9 классе. Но уж признаю, что это было достаточно низкого уровня. К концу школы все-таки это какую-то форму стало приобретать. Но писала я мало к концу школы, больше была занята подготовкой к университету. В университете иногда в моих конспектах с математическими формулами, дифференциальными уравнениями можно было увидеть зарифмованные четверостишие. Но редко это доводилось до какой-то целостной структуры стихотворения.
У тебя есть стихотворение про закаты, выпитые из чашки, и циркули, очерченные даль. Это стихотворение не того периода, или оно написано под впечатлением университетских лет?
Было написано прошлым летом.
Просто там у тебя очень много ссылок на математику, на вот это вот все общее.
Лично я, когда это стихотворение прослушала, у меня было как раз-таки впечатление, что оно достаточно зрелое, что оно не из раннего.
Оно зрелое, но, может быть, какие-то воспоминания были об университете, когда оно писалось?
Наверное, даже отойдя, в общем-то, немножко в сторону от всех математических дисциплин, все-таки мышление свое не поменять. Наверное, просто было такое математическое настроение, и написались такие стихи. сложно даже объяснить, почему. Это неуправляемый процесс совершенно.
На просторах солнечной планеты я живу в счастливом полусне. Там свои законы и приметы пишет ветер на морской волне. Если параллельные прямые раз и навсегда пересеклись, я, крыла расправив голубые, поднимаюсь в ласковую высь. Если пятимерные квадраты вьются в Архимедову спираль, я из чайной чашки пью закаты, циркулем расчерчивая даль. И вокруг меня царит порядок, нелинейный, впрочем, как всегда. Из геометрических загадок строятся большие города. Расплескав на плане краски лета, я стремлюсь просторы покорить. В бликах солнца нежится планета, на которой радостно творить.
Ты как себя больше ощущаешь? Ты физик или лирик? Как вообще совмещать это удается?
Мне вот этот вопрос задают очень часто мои друзья, подруги. Как вот ты можешь творить и при этом иметь рациональное, четкое мышление? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Но когда у меня настрой позитивный, и я полна энергии, мне кажется, что я такая совершенная, что мне удалось и ощутить какую-то романтичную сторону жизни, приблизиться к поэзии, к литературе, которая мне, особенно в последние годы, очень близка во многих апостасях. И при этом умудряться преподавать математику даже сегодня и компьютерную грамотность. А когда проходит время, на меня находит некоторое уныние, что-то, может быть, когда не удалось, мне начинает казаться, что я из тех людей, которые за все хватаются, но ничего по-настоящему не умеет. И поэтому так и получается, что пыталась совместить в себе и знания в точных науках, и в литературе. Но на самом деле все это, наверное, недостаточно глубоко. Со стороны это легче судить, как это во мне совмещается.
А вот если вернуться к первым твоим шагам в поэзии, когда ты решила показать свое творчество читателям, и кто это был, что ты показала, на какую тему написанное?
Первые мои поползновения в стихах школьные я, в общем-то, показывала подружкам, что-то одноклассникам, но мне не очень нравилось показывать. И я никогда не читала стихи свои вслух, даже их, в общем-то, и не выучивала, и не держала в голове. А показывать начала, когда мне стало казаться, что я пишу что-то более или менее достойное. И я это стала осознавать в 2015-2016, то есть не так давно, когда стала больше писать, больше, чем одно стихотворение в год, а могла за месяц написать до 10 стихотворений. Пришло это вдохновение, и мне стало казаться, что я пишу лучше. В один момент мне вдруг пришла в голову мысль, поговорив тоже со своими друзьями пишущими, сделала себе страничку на Стихире. Это, кажется, был 2016 год. Мне уже было, в общем-то, что туда повесить. Это уже было не 2 или 3 стихотворения, а побольше. С этого момента я стала там каждое новое стихотворение публиковать. Стала участвовать в конкурсах периодически, но не очень это люблю, честно говоря. Потому что, когда наблюдала со стороны за конкурсами в интернете, которые проводились, обращала внимание, какие стихотворения занимали какие места, я не была с этим согласна. Мне непонятна была оценка, я видела субъективность или просто принцип вкуса, кому что понравилось. Не видела я объективности. Мне казалось, что работы сильные оказывались в хвосте рейтинга, а работы слабые, но соответствующие каким-то современным канонам, например, не рифмовать глаголы, еще что-то, но при этом достаточно какие-то бедненькие работы оказывались на первых местах. Однажды я приняла участие в интернет-конкурсе перед новогодними праздниками. Каждое стихотворение там не только разместили в рейтинге, но еще как бы специалисты давали оценку. И они так сильно раскритиковали мое стихотворение, что я после этого практически год не написала ни строчки. Причем меня смутила не конкретно критика, я к критике отношусь вполне себе. Если критика конструктивная, я делаю выводы, задумываюсь о том, как мне писать лучше, на что еще обратить внимание, какие у меня есть недоработки и ошибки в моих стихотворениях. И никогда на критику конструктивную болезненно не реагирую. Но, видимо, та критика была не очень конструктивная. Просто прошлись по моему стихотворению катком. Я считала действительно, что оно было не очень сильное, но в то же время я сейчас понимаю, такая критика начинающему поэту была совершенно лишней.
Как стихотворение появляется, выходит в свет?
Процесс написания стихотворения мне до сих пор практически не подконтролен. Появилось вдохновение, мысль какая-то. Я его записываю не всегда быстро. Оно вот появляется такое, какое оно есть. Конечно, я могу устранить там какие-то ошибки, недочеты, как-то его доработать. Но оно как будто уже начинает жить своей жизнью, и я даже чувствую, что я не имею права в нем менять. Я даже не запоминаю свои стихи. Перед тем, как со своими стихотворениями где-то выступать, я их выучиваю как стихи совершенно других авторов.
У тебя есть стихотворение о том, что если бы твои стихи писала другая девушка, то ты бы их сама никогда не читала. У тебя действительно такие впечатления о своих стихах? То есть ты вообще самокритична или это просто образ такой?
Да, я достаточно вообще критична к своим стихотворениям. Эти стихи были, конечно, написаны не вчера, им несколько лет. На тот момент мой взгляд на мое творчество был именно таким. Если он изменился с тех пор, то не сильно. Наверное, я в своих стихах немножко не такая, какая я есть на самом деле. Я самые какие-то туда переношу свои переживания, которые я бы, может быть, и не приветствовала в других людях. Когда проходит какое-то время, год-два после написания стихотворения, оно мне попадается, я его перечитываю. Я понимаю, что мне уже эти переживания не очень близки. Я из них уже выросла, а в стихах они остались. Перечитывая старые стихи, я, естественно, сталкиваюсь с тем, что если бы это были стихи, написанные другим человеком, мне бы сейчас они не были никак интересны. Хотя люди читают, оставляют комментарии, кому-то нравится. Мне даже в какой-то момент хотелось старые стихи со странички удалять, потому что мне они казались недостаточно качественными. Потом я подумала, что люди разные. И если я сейчас эти стихи перестала считать интересными, не значит, что к ним также будут относиться другие люди.
А если бы мои стихи другая девушка писала, пусть и не так они плохи, я б никогда их не читала. Меня б не тронули совсем ее мечты, ее волнения, и книгу славную ничем закрыла бы без сожаления. Об этой девушке чудной я б вспомнила пред аналоем, с молитвой краткой и простой. О, Боже, дай ты ей покоя.
Что тебя вдохновляет? Есть какой-то определенный источник вдохновения?
У меня много стихотворений, связанных с музыкой. Наверное, я могу заключить, что музыка меня вдохновляет. Может вдохновить рассказ, кто-то рассказал сюжет о жизни, о каком-то событии, и меня это вдохновило, я это пережила внутри себя и написала стихотворение. Мои личные переживания могли в итоге превратиться в стихотворение. Какие-то эмоции, посещение места какого-то, концерта. Если кто-то прочитал мое стихотворение, написал рецензию, я всегда за это очень благодарна, потому что мне хочется понимать, какой отклик эти строки нашли в сердцах людей. Любому пишущему человеку хочется обратной связи, хотя бы некоторой. Это тоже вдохновляет, хочется писать больше или хочется поработать над стихотворениями, если была какая-то критика. В основном это происходит так. Причем иногда значительное событие в моей жизни не повлекло за собой написание никакого стихотворения, а какая-то мелочь меня вдохновила, окрылила, и я села что-то написала.
Ты говорила, что очень музыку любишь, и среди твоих стихотворений есть посвящение подруге, и там в роли подруги выступает гитара. На каких инструментах ты играешь, и умеешь ли ты на гитаре играть?
Я отучилась в школе игре на фортепиано. Позже я стала учиться игре на гитаре. На гитаре умею немножко поиграть. И сейчас у меня из инструментов есть только гитара.
У меня подруга в жизни есть. Сердцем горяча, душой тревожно. В ней сплелись навек позор и честь. То она мила, то невозможно. Часто в суете броню ее, а потом в слезах пред ней каясь. В ней печаль и счастье мое, ей невольно угодить стараюсь. В полусонной сумрачной тиши вижу я ее зеленоокой, и страдают вместе две души в музыке красивой и глубокой. У меня подруга в жизни есть, может словом приласкать и высечь. У нее и струн, как будто шесть, но на самом деле сотни тысяч.
Как ты относишься к литературным объединениям?
Мне кажется, я бы относилась очень хорошо, но мне не посчастливилось ни в какое литературное объединение, в общем-то, войти. У меня был ряд поэтических вечеров, но это тоже не было ни при каком объединении. Поэтические вечера были в библиотеках. Там удавалось с любителями поэзии поговорить после поэтического вечера. Это было для меня очень приятно и очень люблю об этом вспоминать. Мне довелось вступить в Союз писателей России, пообщаться с людьми, которые там тоже состоят, тоже с писателями-поэтами. И вот эти моменты мне тоже по-своему дороги. Человек, который мне содействовал в вступлении, Александр Петрович Торопцев, тоже поэт-писатель. Само общение с этим человеком мне было очень приятно. Я там состою с 19 года, я тогда училась в магистратуре. У меня было мало времени, а по окончанию магистратуры началась пандемия, и как таковых мероприятий там не было, и я до сих пор даже до туда ни на какое мероприятие не съездила.
Ты говоришь, что ты не очень любишь участвовать в конкурсах, но, тем не менее, ты принимала участие, и, насколько я помню, во всех трех конкурсах литературных, которые организовывал фонд соединения сотворчества. Расскажи, пожалуйста, об этом чуть поподробнее.
Первый раз решила попробовать, второй раз думала, зачем каждый год участвовать. Ну, знакомые настояли, говорят, ну почему тебе не участвовать? Я не стала особо сопротивляться, а третий раз основательно решила участие не принимать. Но тоже, опять-таки, знакомые написали. Друзья, Владимир Каркунов пригласил все-таки попробовать еще раз принять участие в конкурсе. Я его мнением очень дорожу, и после его письма я больше ни минуты не задумывалась, что я приму участие в конкурсе, потому что глубоко уважаю, ценю этого человека. И если он посчитал, что мои стихи должны и третий раз в конкурсе принять участие, кто я, собственно, такая, чтобы этому возражать?
И расскажи, пожалуйста, об итогах конкурса.
Первый раз я заняла третье место, второй раз второе, и третий раз заняла первое место. И плюс мне присудили гран-при на то, чтобы напечатать мой сборник стихотворений.
Как называется сборник?
Сборник называется «Лебедь». Это одно из, как мне кажется, моих удачных стихотворений, и это стихотворение стало таким заглавным в сборнике.
Это было много веков назад. Наш корабль, как птица, стремился к югу. Мы без слов могли понимать друг друга, оттого звучал только волн набат. Помнишь наш последний вечерний час, как горел закат переспелой вишни? Мы не знали, что решено Всевышним, и смотрели в небо, как первый раз. Я была опасна, ты был силен, метким был мой лук, твой кинжал наточен. Только наш корабль, как и жизнь, непрочен посреди соленых и зыбких волн. Помнишь, ветра смелый шальной порыв, он как будто взмыл из морской пучины, потушил закат, как сквозняк лучину, и раздался грома свирепый взрыв. Страшен молний кнут, расступилась мгла, за короткий миг в этом гневном свете мы смогли понять, что восточный ветер гонит наш корабль, впереди скала. Как спокойны были твои глаза, этот взгляд в боях исцелял мне душу. Жаль, что нам уже не ступить на сушу, жаль, что нас легко победит гроза. Как прекрасна жизнь, горяча любовь, только скоро нас на земле не станет. Наш корабль поспешно под воду канет, не в бою прольется лихая кровь. Я назад шагнула, нацелив лук, пожелав избавить тебя от муки. Пусть темно, пусть ветер, не дрогнут руки, не смутит в висках непокорный стук. У тебя в ладони блеснул кинжал, ты боролся с той же безумной мыслью. Лук скользнул из рук, не случился выстрел, и на доски глухо кинжал упал. Ты шагнул ко мне, и твое тепло обожгло меня, как всегда бывало. Что нам смерть с тобой? И гроза устала, и вокруг опять, как с утра, светло. Через грохот волн ты шептал покой, ты всегда со мной, что бы ни случилось. Пусть бы так всегда сердце ровно билось, вечен этот стук под моей рукой. И настала вдруг неземная тишь, а потом удар корабля о скалы, и кругом вода. Я в бреду шептала, где же ты сейчас, почему молчишь? И померкло все, а потом был свет, необычный свет, голубой и нежный. Простиралось море вдали безбрежной, ни одной волны и в помине нет. Разве тут когда-то была гроза? Я вокруг смотрела тревожным взглядом, отчего сидит белый лебедь рядом, почему знакомы его глаза? Часто я искала ответ в воде, столько скрыто в легком морском движении. И теперь увидела отражение пары белых сказочных лебедей. Может быть, с тех пор пронеслись века, мы теперь с тобой навсегда крылаты, и встречать зарю, провожать закаты не мешают белые облака. Если вдруг грозы растревожит звук, и опять мне станет от страха душно, ты меня накроешь крылом воздушным, я услышу сердце знакомый стук.
О публикациях расскажи, пожалуйста, с чего все началось и какие публикации у тебя на сегодняшний день есть. Помимо этой книжки.
Книг, именно сборников только моих стихотворений, больше нет. Это единственный сборник полностью моих стихотворений, причем выбранных совместно все-таки, как я считаю, со специалистами, с трогательным и потрясающим послесловием, которое написал мне Владимир Каркунов. Много раз меня публиковали в конкурсных сборниках, публиковали в школьном вестнике, в альманахах и всевозможных журналах, которые я со временем просто перестала считать и собирать. Первое время я каждую книжечку складывала в стопочку, мне было интересно это, а потом почему-то я перестала за этим даже следить. Интернет-журнал «Три желания» тоже, где меня публиковали. И еще, когда был мой поэтический вечер в РГБС, в библиотеке на проспекте Мира в Москве, к моему поэтическому вечеру напечатали такие интересные крошечные книжечки, брошюрки. Там сразу можно было прочитать стихотворение по зрячему и по Брайлю. Одна книжечка была философская лирика, несколько стихотворений, другая – любовная лирика. И вот эти две брошюрки мне тоже подарили, я их очень берегу, потому что они в единственном экземпляре у меня.
Ты сама как можешь охарактеризовать свое творчество? Какие темы тебе ближе?
Это философская лирика, немного природы. И все меньше с каждым годом стихотворений в направлении любовной лирики, потому что с каждым годом все больше кажется, что об этом столько уже написали, что просто смешно писать что-то еще.
В каком ключе, в каком стиле ты хотела бы, может быть, поэкспериментировать в будущем?
Я как-то за такой более классический стиль в стихосложении. Это не значит, что я не читаю ничего другого, но я себя в других направлениях не вижу. Где-то у меня на страничке висит попытка написать верлибр, но это была единственная, первая и, мне кажется, последняя попытка. Что-то я себя в этом не нашла.
Хокку не пробовала писать?
Нет. Я написала несколько акр стихотворений. В той или иной мере они удались. Размеры пробовала разные, разные структуры стихотворения. Но других экспериментов не то чтобы не могла, меня как-то на это не тянуло.
Мне, кстати, очень понравилось твое стихотворение одно. Такая интересная форма. У тебя идет 4 строчки, а 5-ю строчку ты повторяешь первую.
Кстати, это тоже получилось достаточно непроизвольно. Я дописала четверостишие первое и поняла, чтобы мне передать эмоциональную нагрузку, вот эту, которую я хотела передать, мне чего-то не хватает. И тогда я добавила повтор этой строки первой. То есть все эксперименты идут не из того, что я где-то что-то прочитала и решила сделать так же, а обычно из того, что мне хочется глубже передать то, что я чувствую.
Я живу от людей в стороне, в шумном городе, как в пустыне. Мне отрадно одной в тишине и тепло от золы в камине. Я живу от людей в стороне. Людям сложно понять меня, где им весело, там не скучно. И чем больше во мне огня, тем я выгляжу равнодушней. Людям сложно понять меня. Не умею сказать, что хочу, говорю, что хотят услышать. И чем громче я в мыслях кричу, тем стараюсь казаться тише. Не умею сказать, что хочу. Я когда-нибудь стану собой, полечу на усталых крыльях в мир, где небо горит синевой и становятся грезы пылью. Я когда-нибудь стану собой.
Кто твои любимые поэты и направление поэтическое?
Золотой, серебряный век. Не могу выделить одного поэта. Я очень люблю Пушкина, Лермонтова. Даже я больше привязываюсь не к времени, а в каждом периоде жизни у меня был поэт, стихи которого мне были ближе. Подростком я любила Ахматову, позже Цветаеву. В какой-то период я настолько вжилась в стихи Николая Гумилева, что мне они даже снились.
Мы спорили, кто на твою поэзию влиял больше, Ахматова или Цветаева?
Мне кажется, обе.
У меня была ассоциация с Ахматовой, которую я, кстати, очень люблю. Это стихотворение про прогулку по Питеру.
Петербургский романс.
Да.
Наверное, мои более ранние стихи о петербургском романсе уже, наверное, лет 6. Вот эти вот стихи, которые я писала лет 5-6 назад, они ближе, мне кажется, к Ахматовой, чем то, что я писала в последнее время.
Мы встретимся у Зимнего дворца, пойдем к проспекту, медленно шагая. Я буду трепетно молчать, мечтая пройти бы так, весь Невский, до конца. И оживут со звоном бубенцов вмиг на фонтанке бронзовые кони, когда сомкнется на моей ладони прохладных пальцев нежное кольцо. И будет все спешить за часом час, вы скажете мне тихо и несмело о том, что вдруг отрезок ночи белой в судьбе стал общим для меня и вас. Захочется часы остановить, когда нас встретит лавра куполами. 4 километра рядом с вами. За это счастье стоит жизнь прожить.
В твоих стихах чего больше, придуманного или все-таки реального?
Такой вопрос человеку с математическим мышлением задавать, наверное, опасно. Я не смогу ответить, пока не проведу статистический анализ. Сейчас попробую все-таки включить свою интуицию. Все-таки, наверное, реального.
Что сейчас происходит в твоем творчестве? Какой у тебя период?
Период застоя.
После уже выхода книги появились какие-то новые стихи?
Да, причем не одно, не два, а, наверное, десяток стихотворений появились после выхода книги. На той поляне, на просторах солнечной планеты, стихи о ночном поезде.
От знакомого города прочь, скорый поезд безудержным ветром все торопится в темную ночь, все спешит от заката к рассвету. Он стремится в бескрайнюю даль, свой маршрут не умея поправить. Может быть, и ему что-то жаль по ту сторону ночи оставить. Поезд мчится, сегодня я с ним. Тают в синем окне силуэты. Мне бы только увидеть сквозь дым, сколько верст от заката к рассвету. Стук колес, ностальгический бред с ноткой грусти едва уловимой. Может, там, где наступит рассвет, будет что-то еще поправимо.
Говоришь, что сейчас у тебя период творческого застоя, а вот такие периоды какого-то молчания поэтического тебя не пугают?
Мне в такие периоды кажется, что я никогда больше не напишу ни строчки, но я об этом не думаю, не драматизирую ситуацию. Как будет, так и будет.
А не пробовала ты себя в прозе и нет ли желания попробовать?
Попробовала немножко, написала на конкурс рассказ. Он какое-то там даже место занял, к сожалению, забыла какое.
А что за конкурс?
Конкурс семейного рассказа был короткого. Я написала рассказ. Впервые в жизни попробовала себя в прозе. Меня похвалили авторитетные люди, сказали, что для первого рассказа очень неплохо. Еще я все думаю, как бы мне так организовать в своей жизни время на то, чтобы можно было где-то сесть одной и спокойно пописать. Тогда, я думаю, я себя бы не только в прозе попробовала, но во всех возможных жанрах.
О чем ты мечтаешь? В жизни или в творчестве?
Я уже лет 15 не мечтаю. Я ставлю цели и иду к ним.
А ты счастливый человек?
Самый счастливый на свете.
А что составляет твое счастье, если не секрет?
Возможность помогать людям, быть нужной людям, заниматься любимыми делами, чувствовать свое единение с духовным началом. Даже когда мне бывает сложно, тяжело, я все равно внутри сильно не унываю. Я чувствую, что это быстро пройдет, эта тучка, и дальше все равно будет сиять солнышко, я все равно буду счастливая и, в общем-то, в текущий момент счастливая. Просто на солнышко набежала тучка или облачко. И самый, наверное, главный момент — счастье составляют прекрасные люди, с которыми мне доводится общаться, которые меня окружают. Это очень важно.
А я по-прежнему легко живу в своем заоблачно-лазурном мире, завесив окна с нами наяву в уютно-теплой городской квартире, где каждый вечер трепетно звучат красивые нежные романсы, и муза мне порою не впопад диктует странные стихи и станса, где по утрам, дразня рассветный луч, летая запах кофе шаловливо, все как и прежде, средь житейских туч, я неизменно остаюсь счастливой.